Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Александр Азаренков, клирик Иверского женского монастыря в Орске. И наша магистральная тема сегодня — это все-таки не тюремное служение и не только вот та часть вашей биографии, которая связана с тюрьмой, но и вообще ваш путь к священству. Вот сама идея, мысль о том, чтобы быть священником, как впервые зародилась и как вы к этому пришли?
Это уже было после крещения. Я был старостой общины в колонии. И так интересно получилось, мы, правда, совсем не знали, совсем были относительно безграмотные в плане литургики, ну, каких-то отцов мы читали, и причем не просто читали, а применяли их к жизни, вот, но с литургикой, в принципе, не дружили, не было достаточно информации, которая есть сегодня. Вы не представляете, я служил, как выяснилось потом, ну, как бы служил, да, псевдослужил литургии, то есть я открывал служебник, я там создал хор, вот, и по служебнику вычитывали все, что положено служить в литургии. Я не знал, что я читал священнические возгласы, читал иктинии священнические. Потом, когда это было в записи, и когда увидел священник, пришел, он такой очень долго смеялся вообще, что такое было. И вдруг, я не знаю откуда, у меня такое появилось желание. И я говорю священнику, который к нам приходил, уже другой, я ему говорю так, в простоте своей, вот я понимаю, как он на меня смотрел, я говорю, я хотел бы быть священником, хотел бы служить Богу, и все. Он, ты, говорит, вообще забудь про это думать, для тебя это, говорит, точно невозможно. Вот, но я говорю, я же принял крещение.
А с чем был такой ответ связан для тебя, в смысле, с твоим жизненным опытом, в смысле, из-за того, что был срок тюремный?
Ну, видимо, да, вот, он, ну, по сути, для него, скажем так, священник, человек, который сидит в заточении, то есть, в принципе, не было такой практики, наверное, вот, поэтому вдруг вот так он об этом сказал.
Ну, церковь все-таки, важно помнить, что церковь – это общество кающихся грешников, и разные ситуации бывают в жизни, и все-таки кто-то, судя по всему, вас понял. Кто это был, отец Александр?
Это уже когда я принял священство. Да. Когда я был в Воронеже, вот, долгое время бегал, я уже довел себя до истощения, поскольку приходилось кушать один раз в день, там, и то немного, и чувствовал себя не очень хорошо. И тут Господь так обратил на меня внимание в очередной раз, раздался звонок, и мне пригласили, поскольку я там бывший спортсмен, вот, семинарист, меня пригласили в Саракташскую обитель милосердия, вот, протоиерей Николай Стремский, который сегодня, на мой взгляд, безвинно отбывает наказание, вот, и там были дети-сироты, вот, я приехал к нему, был там воспитателем, преподавателем, вот, ну, собственно, занимался детьми, он обратил на меня внимание, вот, вдруг там стали платить хорошую еще зарплату. Вот мне, в общем-то, правда, очень понравилось не ради там какой-то зарплаты, понятно, я об этом не думал, а сам дух был, правда, очень хороший. Ну и потом я заканчивал семинарию, я перевелся из Воронежской семинарии в Самарскую семинарию, ну, поскольку это было ближе, 500 километров, но не 1500, как Воронеж. И где-то уже к концу курса меня и еще одного человека выдвигают на претендентов священства. Вот я пишу автобиографию. Вот с учетом моей автобиографии сначала сказали нет, но потом увидели, что, оказывается, я был, не был крещенным и крестился уже в колонии. То есть все, соответственно, все те, какие бы там ни были грехи, да, ну, собственно, надо признать, что они прощаются. Ну, убийства я не совершал.
Да.
Вот.
То есть канонических оснований
препятствий
для
не было.
Запрета на принятие сана не было?
Не было, да, не было. Но самое интересное следующее, что когда мы приехали, нам дали задание, то есть подготовиться к экзамену, вот, приехали мы сдавать экзамен, я сдал на отлично, не буду говорить, кто это, этот человек не сдал, экзамен совсем. И сначала было неприятно, обидно, то есть его рукополагают, а мне вдруг говорят «нет». Я не знаю, что произошло, но внутри мне показалось, что была какая-то кратковременная обида, но потом вдруг я понял, я прям до глубины понял, что нет, это не мой путь, и слава богу, что я так обрадовался, что меня отказали. Я сказал, что я никогда больше и шагу не сделаю в эту сторону. И уехал в Москву жить с семьей. Но, живя в Москве, имел отношение к Саракташской обители, я здесь трудился по делам обители. И вдруг проходит полгода, я уже совсем забыл. Мне говорят, что вы должны в четверг прилететь. Ну, я как-то не спросил причин, ну, сказали я, и, ну, я часто летал. Я прилетаю в Оренбург, и вот отец Николай Стремский мне говорит, что в воскресенье на День Святой Троицы вы будете диаконом. Я такой, интересно. И вот после того, как он мне сказал, я не знаю, что со мной произошло в этот момент, но я понял, что я не могу сопротивляться. Вот, мне кажется, это как раз то самое призвание. Вот. И вот у меня вспыхнуло огромное желание служить еще больше. Вот. Но на этом все не закончилось. Это был 2002 год, по-моему, если не ошибаюсь, 23 июня, День Святой Троицы. А когда мне руку положили в диакона, он говорит, вам ничего еще не говорили там? Я говорю, нет, ну вот церковь я должен проходить. Да нет, на День Святого Духа завтра вы будете священником. Вот так. Я такой, ничего себе, вот это да. Ну и потом, после сорокоуста, вы будете направлены в село Желтое, там очень много татарского населения, и вы там будете служить. Ну, собственно, вот так и произошло мое рукоположение.
А что это за духовный закон такой? Или как-то так случается, что когда человек... хочет, желает, стремится, причем даже такой, казалось бы, Богу угодной вещи, как быть священником, Господь говорит ему «нет». Причем Господь же в этот момент не говорит «нет», но потом, попозже. Человек это воспринимает как «нет, вот не мой путь, все». Я понял и, как бы говоря светским языком, отпустил. Все, это не мое. Смирился. И вот тогда... возвращается Господь, и это же самое желание реализует, но на каком-то новом уровне. Вспоминается даже такой афоризм: все сбудется, стоит только расхотеть. Mm-hmm. Почему так происходит с точки зрения христианской веры?
Господь так хочет, чтобы не было нашего «я», поскольку как только мы привносим наше «я», начинаются очень большие перекосы, начинается неправда. Мне кажется, священникам надо служить именно в правде. Ну, я просто не вижу смысла другого. Я не хочу служить священникам. Ну, опять вот это слово «я», конечно, это неправильно. Я бы не хотел бы служить священникам за то и за многое чего. Вот. Это вообще тогда нет смысла. Как только если появляется вот это «что» твое, да, или от тебя, вот, тогда просто нужно... разворачиваться и уходить, потому что нет смысла вообще служения в этом. Это будет уже неправда. Поэтому я это воспринимаю как такой правдивый шаг в сторону Бога. Ну, это такое мое мнение. Я могу ошибаться, но есть разномногих мнений. Ну, и правильно, что они есть разные, потому что, как я понял на сегодняшний день, что для каждого человека... есть свой священник для своей аудитории. Поэтому нельзя говорить, он правдивый, он на правде, он, этот не на правде. Но если Господь призвал, в любом случае призвал человека, допустил, скажем так, и дал ему возможность служить дальше, вот, была у него такая правда, был ли у него такой духовный закон, как со мной, вот. Главное, что есть он и есть та аудитория, есть те люди, которым этот священник мог бы быть полезен.
Вы сегодня... занимаетесь тюремным служением, но, что называется, теперь уже с другой стороны оказываетесь этого служения. Вот, наверное, бессмысленно спрашивать, помогает ли тот опыт прошлого в общении с осужденным священником. Наверняка помогает, конечно.
100%.
Но вот Есть ли какая-то, не знаю, история, пример, когда вы тоже смогли дать человеку, ну, не совет, а что-то сказать такое, чего бы, наверное, не понимали бы, если бы сами через это не прошли? Да. Вот как тот священник, который вам посоветовал парадоксальную вещь, днем молчать, а ночью разбираться по понятиям. Вот что такое с вашей стороны было?
Никогда таких вещей я не говорил, никогда я не хотел спускаться. Не то, что, как бы, вы меня правильно поймите, не спускаться неправильно. Я бы не хотел... То есть я бы хотел бы всегда оставаться священником везде, в любой ситуации. То есть были ситуации, когда священник приходил и начал разговаривать с людьми по понятиям, и думал, таким образом он их приблизит. Неправда. Люди хотят слышать Христа. Что было? Удивительно, на, скажем так, в самом начале моего служения, ну, наверное, вообще в первый день своего рукоположения, прям в первый же день священства, я поехал в три колонии сразу же, да, объехал. И, собственно говоря, с того момента мы создали, то есть владыка был создать отдел по тюремному служению. Тогда это было все хаотично, священник раз в полгода максимум приезжал, то есть не было такой системы. Вот. Что хочу сказать. Ведь те люди, куда я ходил в колонии, да, они вообще не знали, что я имел такое прошлое. И мне нужно было об этом не говорить, но находить такие слова, чтобы они были удивлены, что я это знаю и глубоко знаю, и мог бы дать какой-то совет. И давал совет исключительно только на духовные темы. Потому что сам через это прошел, не в обиду будет сказано некоторым там священнослужителям, ни в коем случае. Слава Богу, что они есть, что они ходят. Но когда ты сам через призму духовной жизни, скажем так, через призму Христа живешь в колонии, да, именно не просто живешь, а через призму Христа ты живешь вообще Христом. Ты уже другой человек, да, и ты испытываешь все те боли, все эти трудности именно через призму Христа, и вот эти тонкие моменты знаешь только ты. Ну, и еще может знать эти тонкие моменты только тот человек, который это все прошел. Поэтому, когда приходил ко мне священник, и я пытался... В глубине ему что-то рассказал, он мне говорит, что ты, о чем ты говоришь? Ты, это совсем про святых, это же вообще куда ты лезешь, тебе это не надо. То есть вот я этого не понимал. Думаю, ну как так? Это же суть наших, это же вот она, та простота, та важность нашего жития во Христе. То есть что может быть другое вообще? И вдруг я слышу от священника, да нет, это тебе не надо, да это не то. А что то тогда? Что поменялось? То есть что Христос поменялся, поменялась какая-то жизнь. Вот. А я насколько это все очень близко воспринимал, вот, очень глубоко переживал и увидел эти боли со стороны священника, ну, не в плохом смысле слова боли, а боль от непонимания происходящего и о том, что человек не может залезть туда вглубь ко мне, ну, просто по одной причине, что просто он этого не понимает. Ему это не дано, потому что он совсем живет другой жизнью. Вот. А в моем случае, то есть, представьте, я же все это испытал, я же знаю тонкие моменты, до глубины тонкие. В самом начале... Было, правда, очень тяжело. Я, когда приезжал за 100 километров в колонию для служения литургии, надо понимать, что все-таки Оренбург – это там граница с Казахстаном, очень много мусульман, но это не значит, что очень плохо, там очень много хороших людей. Ну, просто, ну, отношение к вере, ну, не очень, скажем так, было, да, в начале. И я, когда заходил, поверьте, я приезжал в 7 утра с антиминцем, тогда еще не было там антиминца, ну, для того, чтобы совершать литургию. Меня все пинали, то есть я там никому не нужен был. То есть я пока выпишу этот пропуск. В общем, в итоге, вы представляете, я заходил в 12 часов. Я 5 часов стоял на проходной и не мог зайти вообще в колонию. Вот такое было отношение. Но когда зашел, служу литургию, и потом вижу, когда приходит человек и кается, его трясет от того, что он кается, бывший разбойник, и я вижу слезы, искренние слезы, да, вот, я понимаю, что не зря. Но потом я решил, что надо выстраивать отношения с начальником колонии и переусердствовал до того, что уже мог туда заезжать на машине с телефоном. Вот. И я им всем сразу сказал, потому что, ну, такие были времена. Такое было отношение к священникам. Ну, это, знаете, передавалось, наверное, с поколения в поколение от одного заключенного к другому, что священник, который приходит на исповедь, вот он... ну, где-то что-то записывает и наверняка кому-то что-то может рассказать. Так? Угу. Ну, такое было подозрение. Да, такое было, но это были не священники, это были переодетые священники в то время, да, там, в 37-й год там, или позже. Вот. Ну, к сожалению, да, это было. Но не надо путать переодетого священника, да, настоящего священника. Поэтому я, думая так, я сразу сказал начальнику колонии и всем, что здесь я служу только Христу, и просьба ко мне по другим причинам не обращаться. И когда я зашел в колонию, к ребятам, к заключенным, сказал то же самое. Ребята, ничего передавать не буду. Никакие ваши хотения, то есть я им сразу так все сказал, чтобы они меня не использовали как средство к передаче чего-либо. Я сразу все это отсек. Даже я им сказал следующее. Если сейчас будет мой сидеть отец, не дай Господи, да, и если мой отец попросит нарушить закон и передать какие-то средства, я своему родному отцу откажу. Тем самым я им показал, что и никто не подходите, я не, этого делать не буду, потому что если я хоть в одном ошибусь, то ради чего я туда прихожу, то все это просто может в один момент, ну, закрыться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Азаренков, клирик Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот сегодня вторник Страстной Седмицы, и в этот день среди разных тем, с которыми каждый день Седмицы Страстной связан, есть темы о талантах и притча о талантах по Евангелию в этот день произносится. И мы в начале программы говорили о большом количестве ваших талантов, связанных со спортом, кикбоксингом, дзюдо, автоспортом. И надо полагать, что вся эта часть жизни как-то, ну, должна быть на втором месте по отношению к священству. Насколько одно с другим сочетается, насколько тяжело вот ради служения Богу с какими-то вещами, дорогими сердцу, расставаться? И приходится ли расставаться? Может быть, нет, и все очень хорошо друг с другом соединяется.
Константин, я очень тебя благодарю, правда, за этот вопрос. Вот, и очень хотелось бы, что все-таки многие бы услышали ответ, не потому что он будет какой-то особенный, но, как я и сказал, что я вообще стараюсь все пропускать через себя. И ведь это, на самом деле, очень, как мне кажется, неплохой опыт. В самом начале, когда я получил приход, вот, было где очень много мусульман, я всегда ходил там в рясе, то есть, как бы, да, тем самым исповедуя, проповедуя Христа, то люди воспринимали вообще священство очень плохо, категорично плохо. И не было никакого контакта, ну, практически совсем. Я когда пришел, там был маленький молебный дом, 5-6 прихожан на районный центр, представляете? И, ну, вот такая ситуация была. Что делать? Есть, конечно, два пути. Один путь — это исключительные молитвы, и если ты, конечно, будешь жить идеально, то тем самым, да, будешь привлекать как на свет мотыльков. Я к этому еще тогда не был готов. Я избрал другой путь, как бы, да, я хотел бы тренировать детей единоборствами. И тогда в военкомате был типа зала, вот, моя матушка Ксения шила борцовский ковер. Я набрал детей и начал их тренировать. Через 2 года мы выиграли Россию, потом еще через год уже на Европе выступали. При этом я играл в футбол, и я понял вот что, что вот именно через это средство, то, что ты умеешь, если бы я был бы музыкант, может быть, я бы через музыку, да, ну, я бывший спортсмен, поэтому я решил, что именно вот этот контакт, то есть это, в принципе, входной билет на самом деле, но вот здесь самое главное – не потерять свое внутреннее состояние, не уходить глубоко. То есть надо всегда понимать, что это не самоцель, это средство. То есть для меня это всегда было средство. Было средство. И самое интересное, что сразу возникло в православной среде непонимание. Вот. Я когда приехал в епархию, секретарь епархии, говорит, кто к нам, говорит, к мечом вот придет, отмечая, погибнет. Я сразу такой накинулся, ты что там делаешь? Вот, я пытался ему объяснить, он на самом деле не понял. Но, тем не менее, есть плоды. Я увидел результат. Вот, и результат был очень большой. Вот, ну, хотя бы если возьмем все те мои дети, с которыми я занимался, тренировал, сегодня закончили военную академию, сегодня они офицеры, полковники, майоры, капитаны. Один преподаватель в Можайке, Илья Долгов, который выполнил у меня мастера спорта, стал чемпионом. То есть, по сути, как я как тренер, подготовивший чемпиона, тоже получил какой-то определенный там статус. Вот. Тем не менее, были плоды. И что я еще понял, что если к этому вопросу подходить как к средству, да, если ты просто обозначил себя как тренер, там, да, люди очень быстро ко всему привыкают. И я понял тогда, что нужны плоды именно в том, что я делаю. А значит, нужно было тратить время на это. И много времени нужно было тратить. В итоге у меня было 3 тренировки каждый день по единоборствам и 2 тренировки по футболу. Вот я тренировал еще футболистов и сам еще играл на область. Да, было тяжело, но тем не менее я увидел потом плоды. На сегодняшний день я могу сказать следующее, что если вот и нет надобности сегодня в священнике, чтобы он именно выступал в такой роли, ну, значит, это сегодня не надо. Вот сегодня, сейчас мне это не надо. Вот я вижу, что я как бы свое дело сделал, вот, и сегодня мне хотелось бы все-таки больше заниматься внутренним деланием.
Ну, а вот те ваши подопечные, с которыми вы спортом начали заниматься, они воцерковились в итоге? Не за вами, как за священником в храм пришли?
Смотрите, у нас был клуб Александра Невского, 80% у меня в клубе было мусульман. Были желания огромные покреститься. Я честно вам скажу, что я отказывал детям мусульманам по одной простой причине, что они еще несовершеннолетние. Регион, ну, скажем так, было очень много мусульман, но вы понимаете, что могло быть. Я как бы этого не боялся. Дело в другом, что дело может испортиться. Вот. Но на самом деле я находил пути, как, в общем-то, их воцерковлять, как их крестить, и сегодня есть такие реальные плоды.
Ну, просто без согласия родителей такие вещи все равно, конечно, делать. Знаете, довольно рискованно.
Я вам один момент такой расскажу, очень интересный, и вообще какая была методика, да, постараюсь как можно быстрее. Я никогда не собирал детей в аудитории. Мой метод преподавания был следующим. Например, если я хочу показать им ситуацию, при которой они не должны попадать в тюрьму, либо они не должны нарушать закон, и следствие нарушения закона могло быть вот такое. Мало на словах, что я делал. Я организовывал чемпионат по футболу в колонии малолетние, тогда в городе Бузулуки. Я привозил туда детей, мы играли в футбол, их проводили по там, где они живут, они с ними общались, они смотрели в их глаза. И они настолько напитывались этой информацией, мы потом ехали в автобусе, была тишина. И потом я провоцировал, и мы начали беседу. А вот смотрите, как это может быть. Это был воспитательный момент. Следующее. Допустим, мы говорим о границе. Я их возил на границу, договорился с пограничниками. Они смотрели, как работают собаки. И я говорю, вот там же граница с Казахстаном, то есть контрабанда вполне возможна. И кто знает, а может быть, эти парни бы и об этом подумали. А чтобы они совсем об этом не думали, вот чтобы вы видели, как это происходит, ничто не утаится. То есть вас всегда поймают. И вот уже тема для, как бы, для разговора. И вот однажды была ситуация следующая, где я сделал, оказалось, ошибку, но потом она, в общем-то, сыграла очень хорошую, такую добрую для меня роль. Значит, я начал говорить о Христе мусульманам. И тут прошло какое-то время, ко мне подходит замначальника райно и говорит: «Батюшка, беда». Я говорю: «Что случилось?» Ну, прошел-то, может быть, месяц. «Тут такое сообщество против вас, что вы хотите, а это было в самом начале еще, вы хотите всех детей вообще покрестить и сделать из всех православными». Вот, общество сбунтовалось. Я: «Спасибо, говорю, за то, что вы мне об этом сказали». Я прихожу, значит, уже больше я вот, это был в самом начале, может быть, 5-я тренировка, где я собирал в аудитории. Потом прекратил это, и я пришел на тренировку и говорю там: «Анвар, скажи мне, пожалуйста, друг мой сердечный, а что такое этимология, лексическое значение слова «мечеть»?» Он такой: «А я не знаю». «Как ты, мусульманин, не знаешь? Что?» Потом другому там говорю: там, джамбул, да, скажи, пожалуйста, что такое минарет, тоже лексическое значение и там этимология слова там. И, в общем, никто не знает. Троих я спросил. Говорю, ага, значит, на следующую тренировку. Если вы мне не ответите, что это, то я вас не допускаю до тренировки. Они ушли к своим родителям. Родители, оказалось, тоже не знают. В итоге они все друг друга перебегали, мусульмане. И еще никто не знает. Удивительно. И они поехали, представляете, в соседнее село, поехали к муле. Вот. И он говорит, мула говорит, ну потом как рассказывают. Ну что, говорит, он такие вопросы задает? Он говорит, ну да. И все. И вопросов больше не было. То, что я хочу из них сделать там христиан православных.
Что для вас самое трудное сейчас, отец Александр? Мы обычно спрашиваем самое радостное, но от вас столько радости идет, что я про трудности спрошу. Что для вас самое трудное в священстве на сегодняшний день?
Ну, с Богом вообще ничего трудного не может быть.
Или что самое радостное? Давайте я просто по-другому задам вопрос.
Мне сегодня хотелось быть все-таки в пределе. Хотелось бы максимально потрудиться, использовать, ну, как мне кажется, какой-то свой потенциал, наработанный за период моей жизни именно священника. И мне хотелось быть очень полезным быть церкви. Вот. Я живу в Москве сейчас, вот, и хотелось быть полезным именно здесь, в Москве.
Дай Бог, помоги вам Господь, отец Александр. Спасибо вам огромное за этот разговор.
Протоиерей Александр Азаренков, клирик Иверского женского монастыря в Орске. Сегодня с нами был в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».